Роэн казалось, что она не была в Египте много лет, а не жалкие несколько недель. Только оказавшись там вновь, она осознала, насколько скучала по забитым народом шумным улицам, чудесному запаху специй и еды на рынках, завыванием муэдзина, созывающего правоверных на молитву с вершины минарета. Первым же утром она еще затемно вышла из своей квартиры в Гизе и, поскольку с больного колена пока не спала опухоль, захромала вдоль берега Нила, опираясь на трость. Роэн залюбовалась рассветом, проложившим через реку золотые и серебряные дорожки. На парусах филюк вспыхивали алые огни. Это был совсем другой Нил, не тот, что в Эфиопии у истоков. Перед ней лежал не Абай, а истинный Нил. Он был шире и медленнее, от него исходил немного болотный, знакомый и любимый запах. Это были ее река и ее страна. Решение сделать то, ради чего Роэн прилетела сюда, укрепилось. Сомнения оставили ее, совесть утихла. Отвернувшись от реки, она почувствовала уверенность в себе. Роэн навестила семью Дурайда, извинилась перед ними за внезапный отлет и длинное, ничем не объясненное отсутствие. Сначала деверь был холоден с ней, но потом его жена заплакала и обняла Роэн. Да и дети окружили ее, она всегда была их любимой Амма. Поэтому вскоре он успокоился настолько, что даже предложил отвезти ее в оазис. Когда же она объяснила, что хочет посетить кладбище в одиночестве, деверь согласился одолжить ей свой Ситроен. Стоя рядом с могилой Дурайда, Роэн вдыхала запах пустыни, а горячий ветер играл волосами. Ее покойный муж любил пустыню. Она радовалась, что отныне и навсегда Дурайд будет очень близко к ней. Надгробие было традиционным, просто имя и даты под очертаниями креста. Роэн опустилась на колени и прибралась на могиле. Она заменила увядшие и высохшие букеты цветов новыми, привезенными из Каира. Потом она долго сидела молча, не произносила заранее продуманных речей, а просто вспоминала времена, пережитые вместе. Думала о доброте и понимании Дурайда, надежности и теплоте его любви. Она сожалела, что не могла воздать ему за это в полной мере, ответить тем же, но супруг знал это и смирился. Роэн надеялась, что ее покойный муж также понимает, почему она вернулась сюда. Это было прощание. Она пришла сказать «до свидания». Оплакивание кончилось, и хотя ей никогда не забыть его, и Дурайд всегда будет ее частью, пора двигаться дальше. Теперь муж должен отпустить ее. Уходя с кладбища, Роэн не оглядывалась. Она проехала длинной дорогой вдоль южной стороны озера, чтобы не смотреть лишний раз на сгоревшую виллу. Ей не хотелось вспоминать о кошмарной ночи, когда умер Дурайд. Поэтому, когда Роэн вернулась в город, уже стемнело, и семья с облегчением встретила ее. Деверь трижды обошел вокруг Ситроена, выискивая повреждения на краске, и только потом провел ее в дом, где жена приготовила настоящий пир. Аталан Абу-Син, министр, ради встречи с которым Роэн, собственно, и прилетела в Каир, отбыл с официальным визитом в Париж. До его возвращения оставалось 3 дня, и поскольку Нахуд Гудаби отсутствовал в городе, она чувствовала себя в безопасности. Роэн провела большую часть времени в музее. Там у нее было много друзей, которые обрадовались ее возвращению и рассказали все новости. Остальное время она просидела в читальном зале музея, просматривая микрофильмы свитков Таиты, ища какие-нибудь зацепки, пропущенные в предыдущих прочтениях. Во втором свитке была часть, которую она внимательно изучила, делая пометки в блокноте. Теперь, когда перспектива найти могилу фараона Мамоса казалась более реальной, у Роэн появился интерес к тому, что можно обнаружить внутри. Она сосредоточилась на разделе, где Таита описывал визит фараона в мастерскую некрополя, где готовились погребальные сокровища в стенах огромного храма, построенного для будущего упокоения царя. По словам Таиты, они посетили различные мастерские, сначала оружейную, с коллекцией различных принадлежностей для боя и охоты, потом мебельную, где изготавливали изысканные изделия. Далее летописец описывал работу над статуями богов и божественного Мамоса в натуральную величину, изображающими правителя за различными делами. Эти изваяния должны были обрамлять длинную дорогу от некрополя до могилы в долине царей. В этой же мастерской каменщики трудились над массивным гранитным саркофагом, вместилищем для мумии правителя на долгие века. Однако в соответствии с более поздними записями Таиты, Суровая реальность лишила фараона Мамоса большей части этих сокровищ. Все эти тяжелые каменные предметы были оставлены в долине, когда египтяне бежали на юг, в землю, именуемую Каш, спасаясь от гиксосов, захвативших их родину. Когда Роэн обратилась к описаниям золотой мастерской, ее поразили фразы, при помощи которых писец рассказывал о золотой посмертной маске фараона. Это были вершина и зенит. Ее красоте будут дивиться ныне еще нерожденные. Роэн мечтательно подняла голову от микрофильма и задумалась, уж не пророческие ли это слова. Может быть, именно ей выпадет счастье любоваться великолепием золотой маски. Первой за минувшие 4000 лет. Может быть, она коснется этого чуда, возьмет его в руки и поступит с ним так, как ей подсказывает совесть. Прочитав описание Таиты, Роэн исполнилась сочувствием к людям древности. В конце концов, они были, неважно, насколько удаленные во времени, ее народом. Как египтянка Копт, она являлась одним из их прямых потомков. Должно быть, именно поэтому Роэн еще ребенком решила посвятить себя изучению этих людей и их жизни. Однако Роэн оставалось над чем поразмыслить в долгие дни ожидания прилета Аталана Абусина. И не последними в списке были ее чувства к Николасу. С тех пор, как она посетила кладбище и примирилась с утратой Дурайда, мысли об англичанине обрели новую остроту. Роэн была во многом не уверена, ей предстояло сделать сложный выбор. И примирить все планы и желания, не пожертвовав чем-то, не представлялось возможным. Когда, наконец, настал час встречи с Аталаном, она с большим трудом заставила себя отправиться к нему. Словно загипнотизированная, Роэн брела по базарам, защищая раненое колено тростью и не слыша призывных голосов торговцев. Из-за цвета кожи и европейской одежды те считали ее туристкой. Она так долго сомневалась, прежде чем совершить этот необратимый шаг, что опоздала на целый час. К счастью, это был Египет, а Аталан — араб, для которого время значило существенно меньше, чем для европейца. Министр был, как всегда, вежлив и очарователен. Сегодня, чувствуя себя свободно в личном кабинете, он был одет в удобную длинную деждашу. Голову покрывал традиционный египетский убор. Министр тепло пожал руку Роэн. Если бы они были в Англии, он бы и поцеловал ее. Но они находились на Востоке, где мужчина целовал только собственную жену, да и то лишь у себя дома. Аталан повел ее в личную гостиную, где секретарь подал им чашки черного густого кофе и остался стоять, наблюдая за встречей. Обменявшись комплиментами и поговорив ни о чем, Роэн смогла перейти к основной причине своего визита. «Я провела последние несколько дней в читальном зале музея и встретила там много моих бывших коллег. Они удивили меня, рассказав, что Нахут отказался от поста директора». «Мой племянник порой бывает своевольным мальчиком. Он бы получил этот пост, но в самый последний момент ему предложили другую работу в Германии. Я пытался переубедить его. Сказал, что ему не понравится северный климат после долины Нила. Свою страну и семью не заменит никакое количество денег, но...» Аталан красноречиво развел руками. «И кто занял этот пост?» — невинно спросила Роэн, что, впрочем, не обманула министра. «Пока мы не смогли никого подыскать, никто не приходит в голову, раз Нахут уехал. Может быть, придется искать в другой стране? Но мне было бы очень грустно, если бы пришлось назначить иностранца, сколь бы квалифицированным он ни был. Ваше превосходительство, могу я поговорить с вами наедине?» — спросила Роэн, значительно поглядев на секретаря, стоящего у дверей. Аталан недолго колебался. «Разумеется». Он подал знак секретарю выйти из комнаты, и тот закрыл за собой дверь. Тогда Аталан склонился к ней и слегка понизил голос. «Что вы хотели обсудить, моя дорогая?» Спустя час Роэн вышел от министра. Он проводил ее до лифта. Пожав ей руку, Аталан тихо и хитро проговорил. «Скоро мы встретимся. Иншалла». Когда самолет Egypt Air приземлился в Хитроу, а Роэн вышла из зала прилета и заняла очередь на такси, ей показалось, что разница в температуре с Каиром составляет не меньше 20 градусов. Поезд приехал в Йорк туманным холодным вечером. Она позвонила с вокзала по номеру, который оставил ей Николас. «Глупышка», — упрекнул Роэн баронет. «Почему ты не предупредила, что вылетаешь? Я бы встретил тебя в аэропорту». Она удивилась, насколько ей приятно видеть его и как она соскучилась. Роэн смотрела, как Николас вылезает из рейндж-ровера и шагает ей навстречу. Он был без шапки, и явно не удосужился постричься с их последней встречи. Темные волосы совсем растрепались, уши закрывали серебряные пряди. «Как твое колено?» — приветствовал он ее вопросом. «Тебя все еще нужно нести?» «Уже лучше. Скоро я смогу отбросить клюку». Роэн отчаянно захотелось обнять его, но в последний момент она сдержалась и просто предложила коричневую румяную щеку для поцелуя. От Харпера приятно пахло. Кожей, каким-то пряным лосьоном для бритья и чистым, здоровым мужчиной. Сев на место водителя, он не сразу завел мотор, а сначала внимательно изучил ее лицо в свете уличного фонаря, струившимся через боковое стекло. «Вы выглядите чрезвычайно довольной собой, мадам». «Кошка дорвалась до сливок?» «Просто приятно встретить старых друзей», — улыбнулась Роэн. «Но, должна признать, Каир очень меня ободрил». «Ужина нет. Я решил, что мы заедем в паб. Как насчет пирога с почками?» «Я хочу навестить маму. Чувствую себя виноватой, ведь даже не знаю, что у нее с ногой». Вчера заглянул к ней. «У Джорджины все неплохо. Любит нового щенка. Назвала его Таита. Можешь поверить?»
«Ты действительно очень добрый. Я имею в виду, что навестил ее».
«Она мне нравится. Она из старой гвардии. Теперь таких людей почти не осталось. Предлагаю перекусить, купить бутылку хорошего виски и отправиться к ней». Они вышли из коттеджа Джорджины после полуночи. Она воздала должные бутылки виски и теперь махала им рукой, стоя в дверях кухни. Мать Роэн держала подмышкой щенка и слегка покачивалась на ноге в гипсе. «Ты плохо влияешь на мою маму», — заявила Роэн. «Это еще кто на кого?» — возразил Николас. «От некоторых ее шуток Стильтон посинел бы еще сильнее. Мне следовало бы остаться с ней. У нее есть Таита. А кроме того, ты нужна мне, у нас полно работы. Не могу дождаться и показать, чего я добился, пока ты прохлаждалась в Египте». Домоправительница Куэнтон Парка приготовила Роэн спальню в квартире за Йоркминстерским аббатством. Когда Николас занес ее сумки наверх, из спальни на втором этаже донесся жуткий храп. Она вопросительно посмотрела на англичанина. «Сапер Уэбб», — пояснил он. «Последнее добавление в команду. Наш собственный инженер. Ты познакомишься с ним завтра, и, думаю, он тебе понравится. Он рыбак. Какое это имеет отношение ко мне?» «Все лучшие люди — рыбаки». «Не считая присутствующих», — рассмеялась она. «А ты ночуешь в Куэнтон-парке?» «Пока я обхожу тот дом стороной», — Харпер покачал головой. «Не хочу, чтобы кое-кто прослышал, будто я вернулся в Англию. Очень бы не хотелось встретиться с некоторыми ребятами из Ллойда. Я в маленькой спальне наверху. Позови, если понадоблюсь». Оставшись одна, Роэн оглядела крохотную комнату с собственной ванной, похожей на кукольную, и большой кроватью. Она помнила, что Харпер предлагал позвать его, если понадобится, и посмотрела на потолок, услышав, как он сбросил ботинок наверху. «Не искушай меня», — прошептал Роэн. Ей оказалось не просто забыть его запах и ощущение сильного тела, влажного от пота, прижимавшегося к ней, пока они выбирались из ущелья Абая. Нужда в ком-то. Этих слов она не знала уже много лет, а в последнее время они что-то слишком часто возникали в ее жизни. «Довольно, моя хорошая», — упрекнула себя Роэн и отправилась в ванную. На следующее утро Николас постучался в ее дверь по пути вниз. «Пойдем, Роэн. Жизнь реальна, жизнь серьезна. Время не ждет». Снаружи было темно, как в преисподней, и она, тихо застонав, спросила, «Сколько времени?» Но Николас уже ушел, и до нее смутно доносилось, как он насвистывает внизу какую-то мелодию. Роэн посмотрела на часы и снова застонала. «Свистеть в 6:30 утра после того, что они с мамой вчера сделали с бутылкой виски?» «Не верю своим ушам. Этот человек — настоящий монстр». Через 20 минут она все же спустилась вниз и обнаружила, что Харпер, одетый в синие джинсы, рыбацкий свитер и фартук, возится на кухне. «Будь добра, нарежь тостов на троих». Он указал на ароматную буханку, лежащую рядом с электрическим тостером. «Омлет будет готов через 5 минут». Она посмотрела на третьего человека в комнате, средних лет, с широкими плечами, в рубашке с закатанными рукавами, обнажающими мускулистые руки и с головой лысой, как колено. «Здравствуйте», — сказала молодая женщина. «Я Роэн Альсимма». «Прости», — Николас взмахнул венчиком для взбивания яиц. «Это Дэнни, Дэниел Уэбб, известный друзьям как сапер». Дэнни поднялся, зажав кружку кофе в сильной руке. «Приятно познакомиться с вами, мисс Альсимма. Позвольте налить вам чашечку кофе.
Его лысую голову покрывали веснушки, а глаза отливали синевой. «Доктор Альсимма», — поправил его Николас. «Пожалуйста, зовите меня Роэн, и будем на «ты», — быстро сказала она. «И да, я бы не отказалась от чашечки». За завтраком ни разу не упомянули ни Эфиопию, ни Таиту. Она ела омлет, с уважением слушая страстную лекцию о том, как лучше ловить рыбу на спиннинг, а Николас безжалостно встревал, подвергая сомнению почти все заявления Уэба. Очевидно, Роэн еще предстояло привыкнуть к рыболовецкому жаргону друзей. Когда завтрак подошел к концу, Николас поднялся с кофейником в руке. «Берите кружки и идемте за мной». Он повел Роэн в переднюю гостиную. «У меня есть сюрприз. Люди из музея работали круглые сутки, чтобы подготовить это к твоему приезду». Николас распахнул дверь, изобразив голосом пение труб. «Тарарарам!» На столе возвышалось полностью готовое чучело Дик-Дика, увенчанное острыми рожками. Великолепно сделанное, оно так походило на живое создание, что, казалось, того и гляди, спрыгнет со стола и убежит от людей. «О, Ники, какая прекрасная работа!» Она оценивающе поглядела на чучело, обойдя его вокруг. «Художнику удалось сделать Дик-Дика таким же, как в жизни». Стоящая на столе модель вернула на мгновение Роэн жаркое ущелье, напомнила запах высохшего буша, и ее охватила легкая печаль по изящному существу. Глаза антилопы сделали обманчиво похожими на настоящие, а кончик носа влажно блестел, словно зверек нюхал им воздух. «Я считаю его великолепным». Николас погладил мягкую гладкую шерсть. Она решила, что не стоит портить ему удовольствие. «Как только мы разгадаем загадку Таиты, я напишу в Музей естественной истории тем ребятам, что обозвали моего дедушку лжецом. Восстановлю фамильную честь!» Он засмеялся и накинул на чучело покрывало. Затем осторожно поднял его и отнес в угол комнаты подальше от всех. «Это был первый из припасенных для тебя сюрпризов. А теперь обратимся к самому большому». Николас указал на диван в углу. «Садись. Не хочу, чтобы ты неожиданно упала». Роэн улыбнулась чепухе, которую болтал Харпер, но послушно села в самый дальний угол дивана, устраиваясь поудобнее. Сапер Уэбб неловко расположился на другом конце, явственно чувствуя себя не в своей тарелке, так близко от молодой женщины. «Поговорим о том, как мы собираемся добраться до дна ущелья Дандеры», — предложил баронет. «Мы с сапером ни о чем, кроме этого, не говорили, пока тебя здесь не было». «Ну, а еще о рыбной ловле, готовы поспорить», — подмигнула Роэн, и Николас принял виноватый вид. «Что ж, обе темы касаются воды, я так считаю». Он снова стал серьезным. «Помнишь, как мы обсуждали идею исследовать глубины заводи Таиты с помощью акваланга, и я объяснил все возможные сложности?» «Помню», — отозвалась она. «Ты сказал, что давление в подводном стоке слишком высокое, и придется искать другой способ проникать туда». «Верно», — загадочно улыбнулся Николас. «Так вот, сапер уже заработал крупную сумму, которую я ему пообещал. Подчеркиваю, пообещал, а не заплатил. Он придумал альтернативный метод». Теперь Роэн тоже стала серьезной. Она спустила ноги на пол и, готовясь внимательно слушать, наклонилась вперед, уперев локти в колени и положив подбородок на ладони. «Должно быть, у него мозги вытолкали все волосы наружу. Я хочу сказать, что это гениальная мысль. Хотя она лежала на поверхности, ни один из нас не догадался». «Перестань, Ники», — угрожающе проговорила Роэн. «Не тяни. Я подскажу тебе». Он не обратил на предупреждение ни малейшего внимания и продолжал дразнить ее. «Иногда старые способы лучше. Это подсказка». «Если ты такой умный, то почему такой бедный?» Начала она, но оборвала Филиппику, догадавшись. «Старые способы? То есть то, что сделал Таита? Как он добрался до дна, не применяя подводного оборудования?» «Святой Георгий, она догадалась», — Николас довольно убедительно изобразил Рекса Харрисона в фильме «Моя прекрасная леди». «Плотина?» — захлопала в ладоши Роэн. «Вы предлагаете построить плотину там же, где и Таита, 4000 лет назад?» «Догадалась», — засмеялся Харпер. «Какая умная! Покажи ей свои чертежи, сапер!» Уэбб даже не пытался скрыть самодовольство, подходя к доске, стоящей у противоположной стены. Роэн видела ее и раньше, но не обратила внимания, пока сапер не принялся показывать иллюстрации. Она медленно узнала увеличенные фотографии. Те, что Николас сделал возле предполагаемого места старой плотины на реке Дандера, и другие в старой каменоломне, которую им показал Тамре. На них было нанесено немало расчетов и линий толстым черным маркером.
Командир снабдил меня примерными размерами русла реки в этой точке. Также он рассчитал высоту, которую должна иметь стена плотины, чтобы пустить течение по старому руслу. Разумеется, я оставил некоторый допуск на ошибку в вычислениях. И если ошибка составляет целых 30%, я полагаю, проект все равно выполним, даже с очень ограниченным ассортиментом оборудования, которым мы будем располагать. Если древние египтяне справились, для тебя, сапер, это пара пустяков. Спасибо за добрые слова, командир, но я бы выбрал другие слова, чем пара пустяков. Уэбб обернулся к схемам, прикрепленным на доске рядом с фотографиями, и Роэн увидела, что планы со всеми высотами основаны на фотографиях и оценках Николаса. Есть различные методы сооружения плотин, но в наши дни большинство подразумевает использование бетона и землеройных машин. Насколько я понимаю, мы не сможем воспользоваться современной техникой. «Вспомни Таиту», — вставил Николас. «Он сделал это без бульдозеров». «Ага». Но при этом у египтян было неограниченное количество рабов. Рабов я могу обещать, или их современный эквивалент. А вот неограниченное количество, боюсь, что нет. Чем больше рабочих рук ты предоставишь, тем скорее я смогу направить реку по другому руслу. Мы же согласились, что это надо сделать до начала сезона дождей. У нас не более 2 месяцев, — Николас оставил легкомысленный тон. Что же касается рабочих рук, то я надеюсь привлечь к делу людей с помощью обитателей монастыря Святого Фрументия. Я все еще работаю над богословской причиной, которая сможет убедить их присоединиться к постройке плотины. Полагаю, они не поверят, что мы обнаружили гроб Господень в Эфиопии вместо Иерусалима.
«Найди мне рабочих, и я построю тебе плотину», — проворчал сапер.
«Как ты заметил раньше, старые способы лучшие. Почти наверняка древние использовали системы габионов и камер».
«Прости», — вмешалась Роэн. «Габионы? У меня нет инженерного диплома».
«Извиниться стоит мне», — неуклюже попытался проявить галантность сапер. «Позволь показать мои чертежи», — он повернулся к доске. «Этот парень, Таита, скорее всего, сделал большие бамбуковые корзины и положил их в реку, наполнив камнями. Это и есть габионы», — Уэбб показал на рисунок. «После этого из необтесанного дерева построили замкнутые стены между габионами, камеры. Их тоже наполнили камнями и землей».
«Идея ясна», — с сомнением проговорил Роэн. «Но мне ведь не обязательно знать все подробности».
«Совершенно верно», — сердечно согласился сапер. «Хотя командир заверяет, что дерево в любых количествах можно найти на месте, я собираюсь использовать проволочную сетку для создания габионов и человеческий труд для наполнения оной сетки камнями».
«Проволочная сетка?» — спросил Роэн.
«А где ты собираешься найти ее в долине Нила?»
Сапер начал отвечать, но Николас опередил его.
«К этому мы подойдем. Дай саперу закончить лекцию, не порти удовольствие. Расскажи Роэн о строительном материале из каменоломни, ей понравится». «Хотя я планирую сделать плотину временной, надо убедиться, что она удержит реку достаточно долго, чтобы члены нашей команды могли спокойно работать в подводном туннеле».
«Мы называем это заводью Таиты», — сказал Николас, и сапер кивнул.
«Надо, чтобы плотину не прорвало, покуда там люди. Можете представить последствия в таком случае?»
Уэбб помолчал, давая обдумать такую возможность. Роэн слегка вздрогнула и обхватила себя за плечи.
«Не слишком приятно», — согласился Николас. «И ты планируешь использовать каменные блоки?» «Именно так. Я изучил фотографии и заметил 150 гранитных блоков, лежащих в каменоломне, полностью или частично готовых. Собираюсь применить их в сочетании с габионами из сетки и деревянными стенами для создания фундамента плотины».
«Должно быть...» «Каждый блок весит много тонн», — заметил Роэн.
«Как вы собираетесь двигать их?»
Но стоило саперу открыть рот, она прервала его.
«Нет, не говори. Если ты считаешь, что это возможно, я положусь на слово».
«Это возможно», — заверил тот.
«Таита делал это», — вставил Николас. «А мы поступим так, как он. Тебе должно понравиться. В конце концов, он твой родственник».
«Знаешь, ты прав. Меня это действительно радует. Мне кажется, что это добрый знак. И когда мы приступим?»
«Процесс идет», — сообщил ее друг. «Мы с сапером уже заказали все необходимое оборудование. Даже сетка для габионов будет заранее разрезана на куски маленькой компанией неподалеку. Благодаря спаду в экономике у них мало работы».
«Я бываю в их мастерской каждый день, наблюдая за резкой и упаковкой», — вмешался Уэбб.
«Половина уже в пути. Остальное отправится следом не позднее выходных.
Сапер уезжает сегодня, чтобы наблюдать за погрузкой. А у нас с тобой есть кое-какие дела, и мы присоединимся к нему в конце недели. Напомню, что я не ждал твоего возвращения так рано. Зная раньше, мы могли бы вместе полететь в Валетту».
«В Валетту?» — удивилась Роин. «На Мальту? Я полагала, что мы двинемся в Эфиопию.
У Джани Баденхорста база на Мальте».
«Джани как?»
«Баденхорста. Африк Эйр».
«Ничего не понимаю».
«Африк Эйр» — транспортная компания, которой принадлежит старый Геркулес, которым управляют Джани и Фред. «Мальта — их база. Это стабильная и прагматичная маленькая страна, никакой африканской политики, никакой коррупции, и при этом здесь находится дверца к большинству желаемых мест на Ближнем Востоке и в северной половине Африки. Сюда Джани с Фредом в основном и летают. Их заработок — нелегальный ввоз спиртного в исламские страны, где оно запрещено. Это Аль Капоне, Средиземноморье. Там широко распространено производство самогона, но Джани занимается другим. Мы с Дурайдом летали в Ливию на этом самолете. На нем же полетим и в район Абая».
«Ники, не хочу показаться брюзгой, но нам с тобой запрещен въезд в Эфиопию. Ты забыл об этом маленьком факте? Как ты предлагаешь проникнуть туда?»
«Через заднюю дверь», — ухмыльнулся Николас. «А привратником там работает мой старый друг Мэг Нимур».
«Ты договорился с Мэгом?»
«С Тессе. Кажется, теперь она его связная. Представляю, насколько удобнее Мэку с ней. У нее немало контактов с полезными людьми. Ей легко появляться и исчезать в Хартуме, Аддис-Абебе и других местах, где Нимуру просто опасно показываться».
«Ну и ну», — поразилась Роин. «Ты не терял времени даром».
«Не каждый из нас может позволить себе отпуск в Каире, едва взбредет в голову», — съязвил Николас.
«Еще один вопрос», — продолжил Роин. Она постаралась не обращать внимания на подначку, хотя и осознала, как ее отсутствие раздражало Харпера. «Знает ли Мэг о Таити?»
«Не в подробностях», — покачал головой англичанин. «Но он подозревает правду, и я знаю, что на него можно положиться». Поколебавшись, Харпер продолжил. «Тесса говорила очень уклончиво, но с ее слов я понял, что на монастырь святого Фрументия напали. Джали Хора и 30-40 его монахов убиты, большинство священных реликвий украдено».
«О, боже, нет!» — пришла в ужас Роин. «Кто мог сделать такое?»
«Те же, кто убил Дурайда и трижды пытался прикончить тебя».
«Пегас?»
«Фон Шиллер», — согласился баронет.
«Тогда и мы виноваты», — прошептала она. «Мы навели бандитов на монастырь. Они увидели на снимках похищенных из лагеря Стеллу и гробницу Тануса. Фон Шиллеру не пришлось становиться ясновидящим, чтобы угадать, откуда мы их взяли. Теперь на наших руках еще больше крови».
«Эй, Роин, как ты можешь принимать на себя вину за безумие фон Шиллера? Я не позволю казниться из-за этого», — резко и сердито проговорил Николас.
«Мы все это затеяли».
«С этим я не согласен. Но в любом случае фон Шиллер обчистил Макдас обители святого Фрументия, и теперь Стелла и гроб вошли в его коллекцию».
«О, Ники, я чувствую себя такой виноватой. Мне и в голову не приходило, что мы подвергаем опасности этих простых христиан.
Хочешь отказаться от нашей затеи?» — жестко спросил Харпер.
«Нет, может быть, вернувшись, мы сможем компенсировать монахам их потери, отыскав сокровище на дне заводи Таиты?»
«Надеюсь», — горячо согласился Николас. «От всей души надеюсь».